Мир вам, возлюбленная церковь! Как вы помните, это были первые слова воскресшего Иисуса Христа, когда Он явился перед Своими изумленными учениками. Моя сегодняшняя проповедь называется «Радостная весть». И мы обратимся к одному из церковных посланий, первое послание Коринфянам, 15 глава, и узнаем, чему мы, верующие, можем всегда радоваться. Павел пишет верующим Коринфской церкви, своим современникам тогда, а также нам с вами, нынешнему поколению верующих в Иисуса Христа. Прочитаем с 1 по 28 стих. Первое послание Коринфянам, 15 глава. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божью есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мной. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали? Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Если то есть, мертвые не воскресают, ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. Потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему Ему, покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. Аминь. Очень большое, очень объемное, интереснейшее место Писания, которое можно разбить на несколько смысловых частей. Обратите внимание, в первых и вторых стихах Павел напоминает Евангелие, или Евангелие по-другому с греческого называется «радостная весть». Что такое Евангелие? Это радостная весть. Для всех уверовавших в Иисуса Христа – напоминая нам, что мы эту истину должны свято помнить. В 3-4 стихах он сообщает, какая именно эта радостная весть, в чем она выражается. С 5 по 7 стихи приводятся убедительнейшие свидетельские показания тех, кто лично видел воскресшего Христа. Затем служитель Божий приводит также личное свидетельство встречи с воскресшим Господом и избрание Павла на служение Христу. Впоследствии Павел указывает на проблему неверия в воскресение мертвых у некоторых людей. Эта проблема была актуальна тогда, и она не потеряла своей актуальности сейчас. Он говорит о последствиях неверия. Затем апостол разъясняет о значении миссии Христа, для чего он пришел, умер и воскрес, какое значение это имеет для уверовавших в этот факт. И, наконец, Павел открывает истину о завершении человеческой истории и наступлении вечности. Вот этот библейский отрывок, он является лишь небольшим фрагментом церковного учения Божьих истин, которое открывает нам Священное Писание. Поразмышляем вместе над некоторыми важными моментами. У меня такой опыт возник интересный при подготовке к этой проповеди. Я пошел на неделю на дачу. Весна, солнышко, птицы поют, на деревьях набухли почки, цветы цветут. Звуки, запахи, красота, благодать, такая радость от этого умиротворения. И в этой располагающей атмосфере я начал работать вертикулятором. Это такой прибор специальный, удаляющий мох и сухую траву. Это делается весной для того, чтобы дать развиваться траве и убрать препятствия для ее роста. Вот этот мох, эту траву сухую. И когда я стал это делать, то из вырываемого этим прибором мха стали вылетать вот озверевшие мошки. И они стали меня кусать. Так как я был без скафандра, то мне досталось особенно до того, что даже рука моя левая опухла и затвердела, пошла какая-то аллергическая реакция. Так вот, поющие птички, трель, которых хочется слушать, это такую аналогию я провел, это добрые вести. А злые мошки, кусающие тебя, это недобрые вести. И то, и другое, интересно, происходило в одном месте на моей даче одновременно. Жизнь каждого человека состоит из добрых и недобрых вестей и обстоятельств, в которых мы оказываемся. Важный вопрос в том, можешь ли ты, когда тебя начинают болезненно кусать противные мошки, быть способным слушать и наслаждаться пением птичек. Весть о войне, природных катастрофах, болезнях, смертях, потере имущества, работы – это плохо. Мы бы не хотели об этом слушать, мы бы не хотели оказываться в таких обстоятельствах, нежелательных для нас. Мы живем с вами в период очень многих тревог, недобрых, плохих вестей. Переживаем, боимся услышать и оказаться в обстоятельствах, могущих нас расстроить, лишить мира, огорчить, ранить, помешать нашим планам и даже самой жизни. Плохая весть может быть масштабной и коснуться всего человечества, как пандемия коронавируса, объявленная Всемирной организацией здравоохранения в прошлом году, когда было заявлено, что эта болезнь пойдет как бич по всем странам, городам и весям, и что система здравоохранения будет трещать по швам. Мы стали очевидцами этому явлению. COVID и связанные с этим событием поменяли традиционный уклад планеты Земля. Прийти друг к другу в гости, обнять постороннего человека, не живущего с тобой под одной крышей, стало непозволительной роскошью, стало смелостью в отношениях. Мы все ждем и молимся доброй вести, когда, наконец, волны этого океана болезни закончатся, которые окатывают нас с ног до головы. Закончится этот карантин, и все будет как прежде. Но мир поменялся. Плохая весть может коснуться какой-то группы людей или компаний. Недавно в Суэцком канале сел на мель контейнеровоз Эрвин Гивен. Он перекрыл транспортный водный маршрут. Экономические потери от этого составляли 400 миллионов долларов в час или около 10 миллионов миллиардов, извините, в день. С 23 по 29 марта пока... По 29 марта, пока судно не сняли с мели, но я так образно говорю, наверное, руководители вот тех компаний, которые терпели убытки, плохо спали по ночам. Плохая весть может коснуться какого-то человека лично. Опасения подтвердились, обследования обнаружили. Вспомните примеры из вашей жизни каких-то плохих вестей. Когда вы их услышали? Какая была реакция? Как вы это приняли? Пережили? Правда, не очень хочется вспоминать о плохом. Несколько лет назад на день рождения моей мамы приезжала родная сестра моего отца и моя тетя Ирма. Она побыла на нашем воскресном богослужении здесь. Мы после собрания вместе отпраздновали, обнялись, и тогда еще не догадывались, что мы с ней на земле виделись в последний раз. В понедельник, возвращаясь со своим мужем к себе домой, она трагически погибла. Автокатастрофа. Мне позвонили и сообщили об этом. Очень трагичная, недобрая весть. Я должен был сообщить об этом моему отцу. Как неимоверно тяжело мне было это сделать. Я поехал лично к родителям домой. Отец стоял в зале перед стулом и уже по выражению моего лица понял, что что-то случилось. Я сказал. Помню, у отца от этой новости затряслись руки, подкосились ноги. Он просто рухнул на стул и зарыдал. Есть вести, события в нашей жизни, которые причиняют нам огромную боль. Утешились мы тем, что тетя Ирма стала первым человеком в Германии, которой мы рассказали Евангелие. Добрую весть, радостную о нашем Спасителе. Они с мужем встретили нас во Фридланде, когда мы приехали. Они жили совсем недалеко от этого переселенческого лагеря. Тогда моя тетя покаялась перед Богом, приняв Христа как своего личного спасителя. Через несколько лет, за день до гибели, побывав на нашем воскресном богослужении, Бог окончательно подготовил ее к переходу в вечность, а затем забрал ее в небесные обители. А теперь для равновесия вспомним добрые вести. Как вы себя чувствовали? Какое влияние они на вас произвели? Приятно вспомнить? Мне позавчера сообщили об одной молодой семейной паре, которая несколько лет ждала ребенка, но не получалось. И эта молодая, недавно эта молодая женщина наконец забеременела. Я очень за них порадовался и поблагодарил Бога, тем более, что мы молились с женой, чтобы Господь дал им счастье быть отцом и матерью. Если для меня, постороннего человека, это радостно, насколько это радостно для них самих? Апостол Павел пишет верующим Коринфской церкви: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, напоминаю вам радостную весть». И мы, братья и сестры, верующие Christliche Gemeinde Regensburg, как и другие церкви, всегда нуждаемся в напоминании этой радостной вести. Это особенно приятно сделать в светлый пасхальный праздник. Услышать Евангелие, самую главную радостную весть, человеку есть великая привилегия от Бога. Господь заинтересован, чтобы каждый человек, живущий на земле, услышал Евангелие в своей жизни. Умерший и воскресший удостаивает нас, верующих, в Него великой чести быть носителями этой истины, быть глашатаями Божьими, возвещающие Евангелие спасения другим людям, ближним и дальним. Как мы пели, церковь Божья, не умолкай. Если мы не будем говорить Евангелие, камни возопьют. Потому что это весть всех вестей, новость всех новостей, факт всех фактов. Радостнее, чем эта добрая весть, не может быть ничего и никогда. Твои грехи прощены Богом, ты искупленным, тебе дарована жизнь вечная в Царстве Божьем, но есть условия. Мало услышать эту радостную весть. Многие люди слышали о том, кто такой Христос, знают его распятие, о воскресении. Многие даже говорят сегодня традиционно, соблюдая Христос воскрес, и отзываются. Евангелие – основа сердца нашей христианской веры. Мало услышать эту радостную весть, нужно ее принять. Для нас, верующих людей, воскресение Христово – источник постоянной радости, несмолкающего ликования. Апостол Павел, напоминая Евангелие, подчеркивает, как нужно относиться к этой вести. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанно удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно или не напрасно уверовали. Прочитаю еще новый перевод. Братья, хочу еще раз напомнить вам радостную весть, которую я вам возвестил, которую вы приняли, в котором вы утвердились. Она спасительна для вас, если только твердо придерживаетесь того, что я вам возвещал, а иначе ваша вера напрасна. Итак, обратите внимание, Евангелие нужно, конечно, во-первых, услышать. Потому что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. И блаженны или счастливы слышавшие – это ваш шанс на спасение. Принять правильное решение. Во-вторых, услышав Евангелие, радостную весть, необходимо принять, что это значит. Вспоминая Петра на день Пятидесятницы на многолюдной площади в Иерусалиме, когда он раскрыл Евангелие спасения, указав на Иисуса Христа, и заявил, и так твердо знай весь дом Израилевых, что Бог сделал Господом Христом сего Иисуса, которого вы распяли. И знаете, какая произошла реакция, услышав это? Они, слушающие, умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? Почему произошло это смягчение умиления сердца? Почему они, это сердце раскрылось для этой вести, потому что они услышали Евангелие. Это нужно иметь такую еще способность и милость от Бога услышать. И затем они задали вопрос, а что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. И дальше написано, итак, охотно принявшие слово его крестились и присоединилось в тот день душ около 3000. Принять Евангелие – это значит откликнуться на волю Божью. Это значит то, что желает Господь от тебя – покаяние, крещение во имя Его и присоединение к Его церкви, искупленных, которую Он создал. В-третьих, написано, приняв, утвердиться. Что это значит? Читаем. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Вот оно, что значит утвердиться. Питаться духовной пищей, укореняться, утверждаться, исследовать Писание, размышлять над путем Божьим, над волей Его в жизни каждого из нас. И в-четвертых, утвердившись еще и удержать. Что это значит? Из второго послания к Тимофею небольшая иллюстрация. Пишет Павел, наставление дает. «Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы и Мений и Филат, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию». Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Божье. Иными словами, удержать – это не впасть во лжеучение, а также не впасть в суету и заботы житейские, временные земные ценности, которые начинают превышать духовное развитие христианина. И этот же апостол Павел выражает обеспокоенность о некоторых людях, для которых сребролюбие, корень всех зол, которым они предались, уклонились от веры и подвергли себя многим скорбям. Небольшая иллюстрация к сказанному. Я посадил семена помидоров. Любите помидоры? Часть из них не взошла. У других, слава Богу, из маленького семечка проклюнулись росточки. Зачем через несколько дней они превратились в маленькие зеленые, в несколько сантиметров радующие глаз саженцы? Я заметил, что некоторые из саженцев впоследствии ослабели в росте, поблекли. Листья завяли, опустились. Они болеют и, может быть, даже не выживут. Все взошедшие саженцы необходимо еще пикировать. Это знаете что? Пересадите в другую емкость большего объема с насыщенной питательными веществами землей. Саженцы необходимо садить глубоко до самых листиков, чтобы они сбоку тоже пошли корешки. И тем самым корневая система будет крепкой, и через это заложится перспектива хорошего урожая. И, наконец, уже готовую рассаду необходимо высаживать в землю, в грунт, ухаживать, поливать, удобрять, подвязывать, посынковать. Сделаем очень важный вывод. Мы, верующие, все нуждаемся в условиях, при которых наша живая, проснувшаяся, зародившаяся вера в Бога, которая пришла от слышание Божьего Слова пробьется этим ростком, утвердится, укоренится, еще и удержится, будучи испытана ветрами чуждых учений, непогодой в виде града жизненных потрясений, чтобы нам остаться верными и дойти до конца. Все эти необходимые условия по замыслу Божьему создаются в Его Церкви. Он для этого и создал ее церковь искупленных, за которой придет однажды и возьмет на небеса. Любой верующий человек должен принадлежать и духовно развиваться в поместной христианской церкви. Это Божья воля. Приложившись к ней через покаяние и водное крещение, духовно утверждаясь в вере, совершая служение Богу, учась любить ближних, прежде всего родных во Христе братьев и сестер. Человек, считающий себя настолько вольным и свободным с мыслью «я верю в Бога, остальное мне не важно, зачем мне церковь какая-то, я сам по себе», не понимает сути Евангелия, пренебрегает основой христианской жизни и великим замыслом Бога в этом вопросе. Он либо вообще не имеет, к сожалению, рождения свыше от Бога, а только лишь религиозность, набожность, либо если, может, и есть искреннее покаяние и рождение свыше от такого человека, то его духовное развитие в опасности. Оно может угаснуть, наступить риск разочарования, ослабления в вере, опасность впасть в лжеучение. Такие риски человеку вне церкви огромны. Поэтому апостол Павел пишет конкретной поместной церкви в Коринфе свое наставление и призывает всех верующих к ответственности в этом вопросе. И я также обращаюсь к тем, кто, может быть, и послушает проповедь, неважно сказать, кто считает себя верующим христианином и находится вне поместной церкви, исправьте эту чудовищную ошибку. Не пребывайте в собственных иллюзиях и обольщениях. Поспешите стать частью поместной общины. Церковная жизнь при поместной церкви в изучении священного писания, молитвах, служениях, совместных радостях и скорбях, поддержке друг друга, ожидая пришествия Господа Иисуса Христа, принятия вечери Господней, является постоянным напоминанием каждому брату и сестре Евангелия благодати и спасения, этой радостной вести. Аминь. И вот, наконец, с огромным счастьем, верой это, в убежденностью в этот факт, читаю напоминание апостола Павла, суть Библии, сердце нашей с вами веры, радостную весть для всех нас. Так пишет Павел. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Аллилуйя! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! И знаете, что мне открылось? Я как-то по-новому посмотрел. Апостол Павел не говорит только о воскресении Христа. Он называет полноту этого события. Нет воскресения без смерти. Иисус Христос, написано, умер за грехи наши. Он умер по Писанию, и Он воскрес. И вот когда Женя сказал такую мысль, мы перейдем к Черной Пятнице, хоть сегодня воскресенье, мы так традиционно, да, думаем, вот воскресенье, о радости, но это очень уместно сегодня. Все, что мы пели и думали, и размышляли в этом служении воскресения Христова о смерти и страданиях на Голгофе, абсолютно обосновано. Знаете почему? Иисус Христос не просто умер, но умер за грехи наши. И это все укладывается в понятие Евангелия, радостной вести. Почему радостно, что Христос умер? Как бы странно, это же великая трагедия, это же мучение. Как можно радоваться этому обстоятельству? Казалось бы, можно подумать так. Но если мы с вами глубже увидим, вот в этом ответ на вопрос. Иисус Христос не просто умер. Иисус Христос умер за грехи наши, за мои, твои, брат и сестра. А вы знаете, что наказание за грех – смерть. А вы знаете, что человеческие суды, они человека могут осудить за преступление, могут не осудить, а есть суды, которые фарс просто. Тут недавно в России судили одну чиновничку, которая наворовала огромное количество из бюджета, и ее оправдали. Бывают такие суды. Но Божий суд, он неподкупен, он справедлив. И на основании этого Божьего суда, обращенного к грешнику, мы с вами все были обречены не просто на смерть физического нашего человека, но на погибель в гиене огненной навеки. И когда мы осознаем этот факт, что Иисус Христос умер за грехи наши, это значит, я смотрю на моего сына, который верит в Господа и знаю, и радуюсь от того, что он будет жить. И он будет жить в вечности. Это значит, что я смотрю на мою жену, которая верит в Бога, и радуюсь тому, что не она умерла и пошла в погибель, а за нее Христос умер. И я благодарен Богу и радуюсь тому, что такая перспектива ждет мою жену. Я радуюсь о себе, что Господь не возложил на меня свой справедливый суд, иначе где бы я был? Но я чту Господа и поклоняюсь Ему, и величаю Его имя за то, что Он избавил меня от суда великого белого престола, от справедливого наказания и ведет меня в обители Небесного Отца. Вот почему мы можем радоваться, вот почему весть о том, что Христос умер за грехи наши, она трагична для Христа самого. Она трагична для Небесного Отца, который в момент, когда Христос висел на Голгофе, не смог смотреть на это событие, но возложил грехи на Него. И Сын воскликнул: «Почему ты оставил меня?» Поэтому весть о Голгофе, она радостна для любого грешника, который себя видит. Когда над нами сгущается справедливое наказание Божье, и вдруг слышит приговор: «Не ты, но я за тебя. Не ты умрешь, ты будешь жить вечно, но я за тебя пострадаю», говорит Христос. Но не только нам важно знать, что Христос умер за грехи наши. Он умер за грехи наши по Писанию. Это важнейшая часть Евангелия, потому что, как Петр писал в своем послании, к всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, и исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовые страдания и последующие за ними славу. И вот как раз мы утверждаемся в Евангелии, утверждаемся, когда изучаем Священное Писание. С каждой страницы, с каждой буквы Слова Божьего раздается крик о личности Иисуса Христа. Показана на Его личность, мы вчера с братьями собирались, все дороги ведут ко Христу, к Его появлению, к Его голгофской смерти, к Его воскресению. Он совершил свою миссию. И все это подтверждено вернейшими свидетельскими показаниями апостолов, наших братьев, видевших Христа воскресшего. Прочитайте, обновите в эти радостные пасхальные дни все события, связанные с воскресением Иисуса Христа. Я призываю к этому вас и наших слушателей. И поэтому апостол Павел говорит с огромным удивлением: если это радостная весть, мы ее слушаем, принимаем, если мы имеем вернейшее пророческое слово, и Библия нам доказывает, если мы имеем свидетельские показания, как Он явился тому, 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 500 братьев, не явился, и, будучи воскресшим, жизнь учеников Иисуса Христа поменялась, в корне преобразилась, они уже умирать не боялись. Робкие, сбежавшие от Господа в момент, когда Его пленили, они стали, не боясь уже преследования, возвещать о Его воскресении везде, где только можно, не боясь никакой уже угрозы для своей физической жизни, потому что, зная, что воскресший воскресит их к славе своей. Друзья, нам всем важно помнить радостную весть Евангелия – спасение. Наша вера в Иисуса Христа и факт Его воскресения не бессмысленна, но является доказанным историческим обстоятельством, состоящими свидетельских показаний апостолов, многочисленных учеников, подтвержденное пророчествами Священного Писания. Наша вера в то, что Он воскресит тебя и меня, не сказка, не фантастика, не плод мечтаний больного воображения, но абсолютная реальность, к которой мы все приближаемся. Мы, все любящие Господа Иисуса Христа, имеем вечную перспективу жизни. Братья и сестры, радуйтесь, всегда радуйтесь, радуйтесь в Господе, еще раз говорю, радуйтесь, радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах в минуты трудности, отчаяния, испытаний, разочарований. Радуйся, брат и сестра, о том, что умерший и воскресший воскресит и тебя для вечной жизни в обители и введет в обители своего и нашего Небесного Отца. Радуйся, брат и сестра, о том, что в конце концов все для тебя будет хорошо, зная, принимая, утверждая, удерживая великую истину радостной вести Евангелия спасения. Будем жить и радоваться, слушая пение птичек вопреки укусам мошек. Слава Господу!